Часть третья. Дар. Талантливый винодел. Марку было 8 лет, когда он пришел в Центр по исследованию проблем чтения. Он сражался с программой второго класса, но знания его были ниже уровня первого класса. Его учителя предложили, чтобы он проверился на нарушения в области нервной системы. Его мать не понимала этого. Несмотря на то, что он плохо успевал в школе, она знала, что у него был особенный дар во многих областях. Семья Марка была семьей виноделов в четвертом поколении. Уже когда ему было 4 года, его дед брал его с собой в виноградники и на винодельню. Для Марка искусство и наука виноделия были игрой. К 6 годам он мог сказать, в какое именно время надо было собирать и давить виноград. Он просто знал, когда было выработано требуемое содержание сахара и когда было недостаточное содержание кислоты в оболочке ягод. Он мог сказать, когда ферментация была закончена, когда надо было переливать вино из чанов в бочки и из бочек в бутылки. Если бы вы спросили его, откуда он это знает, он бы просто постучал пальцем по виску. Его прадед также чувствовал виноград, что считалось величайшим даром, каким мог обладать винодел. Когда мать Марка читала в местной газете рассказ о нашей работе, ей на глаза попался перечень симптомов дислексии, который я дал репортеру. Одним из них была способность интуитивного мышления, когда некоторые дислектики просто знают, как и почему что-то происходит, не обладая сознательным пониманием этого. Она объяснила: симптомы в статье соответствуют такому большому количеству вещей, которые я заметила у Марка, когда он был маленьким. Он редко плакал, он стал ходить до того, как начал ползать, он начал говорить значительно раньше, чем дети всех моих друзей. Он мог прекрасно запоминать события, даже те, которые происходили тогда, когда он был младенцем. Но он с трудом мог сказать алфавит или произнести свое имя по буквам. Я никогда раньше не слышала, чтобы дислексия описывалась таким образом. Но это описание идеально подошло моему сыну. До этого у меня не было мысли о том, что особые способности Марка и его проблемы обучения связаны друг с другом. Глава 18. Понимание таланта. Ровно как с точки зрения отрицательной стороны дислексии, при которой не найдется двух таких людей, у которых наблюдались бы одинаковые неспособности, так и дар дислексии различен у разных людей. Тем не менее, есть общие характерные особенности, наблюдаемые у всех дислектиков. Как и ее отрицательный аспект, дар дислексии имеет эволюционный характер. Он должен вырасти. Он должен быть создан дислектиком. Со временем он меняется. Часто он не получает полного развития до тех пор, пока не пройдет несколько лет со дня окончания дислектиком школы. Возможно, эти промежуточные годы представляют собой некоторый вид восстановительного периода. Итоговым даром дислексии будет дар мастерства. Дислектик сможет освоить многие навыки быстрее, чем их сможет понять и достигнуть средний человек. Дар мастерства – это накопление различных характеристик основных способностей человека. Он начинается с особенностей невербальной мысли. Образное мышление. Основной мыслительный процесс дислектика – это невербальный процесс мышления образами, который происходит со скоростью 32 изображения в секунду. В течение секунды у человека с вербальным мышлением может быть от 2 до 5 мыслей, концептуализированные отдельные слова, тогда как у человека с образным мышлением их будет 32 концептуализированные отдельные образы. Если сделать математические вычисления, то число мыслей будет примерно в 6-10 раз больше. Существует также принцип, выраженный старинной пословицей: «Одна картина стоит тысячи слов». Человек, мыслящий образами, может думать одним изображением концепции, для описания которой может потребоваться сотни или тысячи слов. Теория относительности пришла к Эйнштейну в грезах, где он видел себя идущим рядом с лучом света. Его видение длилось всего несколько секунд, но оно породило множество учебников, которые пытаются объяснить его. Для Эйнштейна концепция была простой. Для среднего человека она почти непостижима. Подсчитано, что мышление образами, в общем, происходит со скоростью в 400-2000 раз больше, чем вербальное мышление. Очевидно, что скорость меняется в зависимости от сложности отдельных образов. Но здесь есть нечто большее, чем просто разница в скорости. Образное мышление более полное, более глубокое и более всеобъемлющее. Вербальная мысль линейна во времени. Она осуществляется путем создания предложения, слово за словом, так как образное мышление имеет эволюционный характер. Образ вырастает по мере того, как мысленный процесс добавляет к общей концепции все больше дополнительных концепций. Представленные в виде образов мысли являются столь же полными и глубокими, сколь точными являются эти мысленные образы в изображении значения слов, которыми воспользовался бы человек для описания тех же самых мыслей. Мы можем сказать, что мысли, представленные в виде образов, являются материей, так как мысли в виде слов являются значимым звуком. Интуиция. Единственным недостатком в образном мышлении является то, что человек, который это делает, не осознает отдельные образы по мере их появления. Это происходит слишком быстро. Обхват осознания – это количество времени, необходимое для того, чтобы что-то осознанно зарегистрировалось в сознании человека. У людей это происходит с относительно постоянной скоростью, составляющей 1:25 секунды. Иными словами, для того, чтобы стимул зарегистрировался в сознании человека, он должен присутствовать в течение 1:25 секунды. Если длительность наличия стимула составляет более 1:25 секунды, мы его осознаем. Это называется познание. Если длительность наличия стимула составляет менее 1:25 секунды, но более 1:36 секунд, то он попадает в категорию, называемую подсознательные стимулы. Наш мозг получает его, но мы не осознаем того, что он получил. Если он является частью континуума, то он сливается в предшествующем и последующем образом. Если наличие стимула составляет меньше 1:36 секунды, мы не получаем его даже подсознательно. Он прошел слишком быстро, так что наш мозг совсем не успел уловить его. Создается впечатление, что образное мышление постоянно происходит со скоростью 32 изображения в секунду или с частотой 1:32 секунды, то есть с той же частотой, что и частота слияния мельканий глаза. Иными словами, со скоростью прерывания попадания света в глаз. Это несколько быстрее, чем 1:25 секунды для охвата осознания, но медленнее, чем предел подсознания в 1:36 секунды. Так что образное мышление попадает в диапазон подсознания. мозг человека получает мысль, но сознательно человек не отдает себе в этом отчет. В результате мы можем начинать понимать интуицию, потому что образное мышление – это то же самое, что и интуитивное мышление. Человек начинает осознавать продукт мыслительного процесса, как только он возникает. Но он не осознает процесса, когда он происходит. Человек знает ответ, не зная, почему это является ответом. Многие дислектики находят способ, как принести подсознательный мыслительный процесс в свое сознание. Если они думают о чем-то интересном, они могут дезориентироваться в мысли и смотреть отдельные образы по мере их возникновения. Когда они это делают, это называется грезить. Родители и учителя очень критически относятся к грезам, но они не должны этого делать. Фактически они должны поощрять их при каждой возможности. Пребывание в грезах – это процесс, связанный с гениальностью, как это было не раз доказано Эйнштейном и другими. Многомерная мысль. Дезориентация добавляет мыслительному процессу размерность. Мышление больше не является подсознательным или происходящим только в образах. Многомерная мысль использует все органы чувств. Охват сознания. Телевизионные кадры появляются на экране со скоростью 30 кадров в секунду, что достаточно быстро, чтобы обмануть наши глаза и заставить их видеть непрерывные движения. Современные фильмы, проецируемые со скоростью 24 кадра в секунду, большую часть времени обманывают наши глаза, но иногда они создают впечатление, что колеса дилижанса вращаются назад. Старые немые фильмы, демонстрируемые со скоростью 16 кадров в секунду, характеризуются зачетной прерывистостью движений. Наш мозг может легко уловить скачки между отдельными изображениями. Смотри рисунок номер 7. Когда возникло состояние дезориентации, мозг больше не видит того, на что смотрят глаза. Он видит то, о чем думает человек, так как будто бы это видели его глаза. Мозг больше не слышит того, что слышат уши, он слышит то, о чем думает человек, так как будто бы это слышали его уши. Тело больше не чувствует того, что ощущают его органы чувств, оно ощущает то, о чем думает человек и так далее. Одним аспектом многоуправляемого мышления является способность думающего ощущать мысли как реальность. Реальность – это то, чем она является в соответствии с восприятиями человека, а дезориентация изменяет восприятие. Мысли человека становятся восприятиями человека, так что мысли являются реальностью для этого человека. Творческий процесс. Если необходимость – это мать изобретения, то многомерное мышление должно быть ее отцом. Эта концепция помогает нам понять, как Леонардо да Винчи мог концептуализировать подводную лодку за 300 лет до изобретения устройства, которое могло выкачивать оттуда воду. Мы понимаем, как он мог предвидеть вертолет за 400 лет до того, как появился двигатель, способный приводить такой аппарат в движение. Почти нет сомнений в том, что Леонардо мог ощутить полет и путешествие под водой за сотни лет до того, как они стали реальностью. Его многомерная способность позволила ему ощутить свои мысли как реальность и нарисовать результаты так, чтобы это могли видеть все. Смотри рисунок номер 8. Конечно, в дни Леонардо были, вероятно, люди, которые считали эти идеи сумасшедшие. С точки зрения отрицательного аспекта мы можем также начать понимать, почему в заведениях для психических больных имеется много пациентов, которые абсолютно убеждены в том, что они Иисус Христос или Наполеон. Их проблема заключается в том, что они не могут разграничить мнимую реальность и реальность, разделяемую большинством людей.